И у нас тут уже, как мы обещали, историк Валерий Снегирев. Мы будем говорить о его наблюдениях за тем, что сегодня происходит в Луганске, о том, как в этом городе готовятся ко Дню Победы. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот прежде чем мы начнем беседу, я предлагаю послушать сюжет о Георгиевской ленте. Накануне я побывала на одном мероприятии, сейчас узнаете на каком, и там вот рассказывали, кто имеет право носить георгиевскую ленту, а кому ее носить не стоит.
Хто має право носити георгіївську стрічку і що вона символізує сьогодні? На це питання під час презентації веб-порталу «Українська Друга світова війна» відповів історик Сергій Громенко. Він зазначив, що про георгіївську стрічку згадали у 2005 році у Росії. Її використали як маркетинговий хід до чергової річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Якщо ми звернемося до оригінальної георгіївської стрічки, то це є елементом нагороди. І це як елемент нагороди, його могли носити лише ті, хто був удостоєний або солдатського хреста, або офіцерських орденів. Відповідно, носити георгіївську стрічку звичайним людям, навіть військовим, категорично заборонено.
Говорить Сергій Громенко. Він додав, що цією стрічкою нагороджували колабораціоністи своїх героїв під час Другої світової війни. І зазначив, що її носили вороги Радянського Союзу, генерал-лейтенант російської армії Карл Гюстав Маннергейм.
Тому за звичайну георгіївську стрічку в Радянському Союзі могли і розстріляти. Натомість для Ордену Слави був виготовлений трошки змінений такий концепт, який потім став зватися гвардійською стрічкою з широкими смужками для флоту, або просто стрічка Ордену Слави.
Розповів історик. Після розпаду Радянського Союзу ці військові відзнаки зникли з публічного простору, аж поки їх не повернули у обіг у якості політичної технології.
І тепер, як ми бачимо, девальвація георгіївської стрічки, яка почалася в Росії з того, що її стали чіпляти на собак і на горілку, призвела до того, що вона втратила свій військовий відзначальний характер і перетворилася просто на символ, ще один символ російського миру.
Зазначає Громенко. Він додав, що вона стала маркером небезпеки навесні 2014 року, тому що її чіпляли собі на одяг представники незаконних збройних формувань. На його думку, це був один з визначальних чинників, через який люди легко відмовились від цієї нав'язаної російською пропагандою символіки.
Отже, якщо ви російський імперський офіцер з георгіївським хрестом, будь ласка. Якщо ні, то не треба.
Резюмував Сергій Громенко. Валентина Троян з Києва для Громадського радіо.
Ну, вот такую версию рассказал Сергей Громенко на презентации веб-портала «Украинская друга святова». Я знаю, у вас тоже есть свое мнение по этому поводу. И вот буквально несколько слов, ваш взгляд, кто может носить георгиевскую ленту, кто не может. И чем она стала, символом чего она стала в Луганске и Донецке в 2014 году?
Ну, достаточно уже подробно было отмечено, только уточню один момент, что цвета георгиевской ленты в 18 веке был дымный порох, поэтому это цвет славы и пороховой гари. Поэтому солдатские кресты георгиевские велись позднее. С орденом славы это, конечно, хорошая параллель, но колодка ордена славы черная с оранжевым, а не черная с желтым, как георгиевская ленточка. Но эти мелочи для наших с вами земляков были несущественными. Там цветовая гамма колебалась от, мягко скажем, персикового и черного, и заканчивая ядовито-желтым. Лишь бы были два колера, но только желтый и черный.
Ну, самое распространенное, добавлю, что я видела, это оранжевое с черным все-таки, ярко-оранжевый.
Да.
Да, ну вместе с тем, знаете, я вот когда наблюдаю все больше и больше, там в России в большей степени, да, Луганская, Донецкая область, Крым, может быть, в меньшей, но все же, вот эту историю с раздачей ленточек, до абсурдного доходило, когда заказывали, значит, на каких-то предприятиях там километры георгиевской ленты, когда ее печатали, потом разрезали. Я вспоминаю одну простую историю, я вспоминаю своего прадеда. И мне посчастливилось с ним общаться, я хорошо его довольно помню. Я знаю, что вот он при жизни, да, и люди его его поколение, они не одевали никаких ленточек. Да, у них были ордена, они это все, конечно, одевали на 9 мая, выходили там на парад, на какие-то собрания, но не было вот этой традиции какую-то там ленту вешать отдельную. Она появилась потом. То есть о чем мы сейчас говорим? Это, ну, вещь, которая там не совсем, скажем так, целесообразна сейчас? То есть это просто то, что было придумано потом, и все?
Ну, в 2005 году, как ни странно, с Казахстана это все пошла волна. Более того, насчет больше-меньше, мой родной Луганск гордился тем, что он 18-километровую георгиевскую ленточку протягивал от, для луганчан, вспоминайте географию, от кинотеатра «Буревестник» и до «Острой могилы». Причем это были задействованы школы, ПТУ, институты, организации, предприятия, учреждения. И это символизировало живую цепь поколений. Правда, лихо символизировало, народа все равно не хватало, поэтому ленту привязывали между столбами. Mm-hmm. Ну, где только можно, где только нельзя.
Опоры.
Да. Но картинка была впечатляющая. И потом действительно, ну, правда, мы еще тогда шутили, что наша швейная фабрика «Лутри» к 9 мая получает очередной заказ и очередные рабочие места.
Валерий, все-таки, если вернуться к тому, что сейчас в Луганске происходит, мы с вами накануне общались, вы вот сказали, что мониторите и внимательно следите за подготовкой, за, опять-таки, вот было 1 и 2 мая, отмечали очень помпезно, прожила 10 лет в Луганске, я такого не видела, особенно впечатлили труженик вот, и колхозница.
И шахтер.
И шахтер, да.
Из строя было.
Никогда не видела такого. Почему вот эти традиции в этом году решили возобновить? И что вы ждете, вот по вашим прогнозам, будет 9 мая?
Ну, для моих земляков. Самое смешное, что 70-75% дальше Луганска не выезжали. Это для них живое воплощение древнеримской поговорки «хлеба и зрелищ». Ну, с хлебом они как-то разобрались, тем более, действительно, социальный хлеб в Луганске стоит дешевле, чем мука, из которой его выпекают. Это искусственно сдерживается, это старый трюк Советского Союза. Водка Луганова из давальческого сырья тоже гораздо ниже украинских аналогов. Плюс эрзац сигареты «Дон Табак», то есть как-то с голоду не помрете.
Ну, хлеб, в общем, это первая часть обеспечена. Теперь
да,
зрелище.
Да, а вот теперь зрелище. И вот самое смешное, если для вас это было факт, пафосно, масштабно, для меня это было смешно. Потому что я еще помню демонстрации советских времен и последние, ну, скажем так, в 91-м было. Потом это как-то была самодеятельность социал-демократов, коммунистов, иногда зеленые чуть-чуть доставляли. Но о чем могу сказать, я как-то приводил пример, что в Луганске соединили несоединимое. Ну, в этом году Пасха совпала с 1 маем, поэтому у нас даже кто-то пошутил, что в Луганске получилась православная республика с социалистическим лицом. Поэтому атрибутика вот эта, рабочая колхозница, знаменитая копия смухинской скульптуры, ну и местный колорит, горняк с отбойным молотком, с которым еще Стаханов в 35-м году на рекорд шел, ну, правда, на УАЗике. Но это на уровне... А, кстати, забыл сказать, что еще было костюмированное шествие, как обычно, кокошники, сарафаны, казачьи лампасы. Ну, что-то там, правда, я не увидел ни шароваров, ничего. Но, с другой стороны, порадовало. Поскольку все было в лучших традициях Советского Союза, предприятия шли, естественно, открывали колонну горняки. Они шли в шахтерской форме парадной, украинского образца, с украинскими наградами. То есть, желто-синие наши колодки. И как-то, ну, это я называю разнос мозга. С одной стороны, они вроде свободные, независимые, но с другой стороны, если завтра что-то случится, я думаю, 90% моих земляков докажут, что они в глубоком тылу 2 года ковали победу украинского оружия.
Ну, кстати, вот давайте о этих диссонансах сейчас поговорим, да, действительно, потому что вот эта история с 1 мая, Пасха и там Первомай, да, так его назовем. Я где-то встречал, тоже там мониторил луганские сайты, ну, имеется в виду информационные, которые делают там, и в Киеве кто-то делает, получая информацию, кто-то, быть может, там, ну, не знаю, в Северодонецке, да, и вот были такие объявления о том, что, значит, в Луганске приезжает какой-то хор, который будет 1 мая петь сначала церковные песни, а потом он споет социалистические. И вот, вот эти диссонансы, ну, люди-то не глупые там, несмотря на то, что нет сейчас украинской власти. Как они это воспринимают? Ведь это же полный абсурд.
Это для нас с вами полный абсурд. А там это в порядке. Это норма, это в порядке вещей. О Советском Союзе жалели. И основную, как они заявляли, ошибку коммунистов было, потому что дедушка Ленин, а вслед за ним и товарищ Сталин, ну, с православием очень успешно поборолись. А если бы было православие, как сейчас, вы будете смеяться. Предполагалось, что открывать будет первомайский парад крестный ход. Но обошлось тем, что господин Акимов, который, ну, это ж якобы профсоюзный праздник, правда, анархисты его придумали в Чикаго, а не коммунисты, как он говорит. Прежде чем поздравлять с 1 мая, здравицу произнес пасхальную Христос воскрес.
Ну да, все в кучу, все
да,
в кучу.
Да, 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 как говорится, в одном стакане, в одном флаконе. И вот такой вот коктейль. Я же говорю, что в Луганске сейчас строится очень интересный социальный эксперимент, когда за образец и эталон взяты лекала прошлого социалистические. То есть нельзя что-то строить новое, оглядываясь на старое. Mm-hmm. В поиске потерянного золотого века это доказывают обычные ошибки. И плюс к этому добавляется исконно ортодоксальное православие. И получается, у Корнея Чуковского был такой выдуманный зверь, тяни-толкай. Один идет вперед, другой его толкает. Ну, чтобы наши детишки более поняли, это был как кот-опес. Соединимые они несоединимы. Ну, или оксюморон, если уж моим землякам чуть-чуть напомнить хорошие вещи.
Ну, знаете, как герб вот о двух головах получается в одном-то теле.
Ну, это чернобыльская курица, да. Это понятно. Да, я больше вам скажу насчет диссонансов. Ночные волки луганские, председатель которого не скрывается, у него московская прописка, он гражданин Российской Федерации, возле дома правительства, так называемого, поставили памятник «Слава ЛНР». Ну, это действительно соединили несоединимое. Там вот эта двуглавая российская, ну, скажем так, орел, его трудно назвать, плюс Советский Союз. Герб Советского Союза, и орел закрывает земной шар на фоне веночка, и что меня поразило, там 16 лент. То есть 16 союзных республик, а 16-я, я напоминаю, была Карело-Финская СССР. Так что еще и финнам грозить они будут.
Да, да, вот
а
так.
А вот мы сидим сейчас здесь разговариваем, а луганчанин Геннадий Беницкий, которого знают, вот Валерий кивает, знает он Геннадия Беницкого, да. А вот Геннадий Беницкий опубликовал фотографии градов. Грады вот в центре города Луганска.
Ну, это прямо сейчас, да?
Это прямо сейчас. Это он пишет, что это он увидел сегодня. И вот он пишет, что эти вообще-то машины должны были стоять опломбированы совсем в другом месте. Но тем не менее, Валерий, вот в продолжение того, к чему готовится Луганск 9 мая.
Я всегда говорю, луганчане, Луганск вообще возник как форпост Черноморского флота. Оружейная база. Наш завод имени Ленина, он же патронный. Первоначально он лил мортиры, коронады и прочие орудия для Черноморского флота. До этого их на валах с Урала или Санкт-Петербурга тащили. Поэтому Луганск изначально милитаристский город. У нас стояла Комбродская танковая дивизия, это на всякий случай 10 тысяч человек. На городке стояла противотанковая бригада, ну, знаменитое училище Ваушев. И Луганск, и луганчане это помнят. И вот они не наигрались солдатики. Насчет военного парада. Ну, луганчане с восторгом тут тоже могут рассказать, что у нас будет круче, чем в Москве. Ну, в Москве, правда, традиции парадов, извините, с 17 года идут. А наша улица Коцюбинского уже в течение 3 недель перекрывается каждое утро, поэтому даже мамочки с детишками в садики попасть не могут окружными путями, идет репетиция парадов. То есть Луганск, Донецк – это сейчас, знаете, африканские республики, где кроме как поиграть мускулами, посверкать орденами, самим себя награжденными, а заодно и отчитаться перед кураторами, вот это и все и будет. И причем это как раз продолжение. В Луганске, вот будете смеяться, у них же сейчас сплошная череда праздников. Работы все равно нет, поэтому хоть официально позаботимся о трудящихся. Поэтому праздники и будут. Поэтому вот прошел карнавал 1 мая, скажем так, не бразильский, луганский. Сейчас пойдет краса и гордость. Причем туда привлекут не только технику, там будут и танки, потому что разметка была. Грады вам уже, вы уже сказали, самоходки, народная милиция, кадетские казачьи корпуса. Ну, я не удивлюсь, если, как с краеведческого музея вытащат тачанку Пархоменко, и она откроет парад, как это было на 1 мая, когда несли и флаги ЛНР, Новороссии, и старые советские пролетарии, все страны, соединяйтесь. Вот вам в порядке вещей.
Да, о диссонансах таких вот говорим с историком Валерием Снегиревым. Продолжим это дело через пару секунд.
Но не все говорят о том, что будет помпезный День Победы. Вот, например, мы с вами говорили о том, что в Казахстане Нурсултан Назарбаев распорядился не отмечать в этом году День Победы. Аргументировали это тем, что эта дата, ну, не круглая дата, поэтому вот отказались. А на ваш взгляд, почему все-таки Казахстан вот так решил скромно умолчать в этот день?
А вот давайте посмотрим. У Грузии отобрали кусок земли. У нас с вами отобрали. В Прибалтике попробовали раскачать ситуацию.
Давайте без пессимизма, а нас хотя бы.
А просто Казахстан следующий на очереди, в которую в двери стучится русская весна. И Нурсултан Абишевич очень прекрасно это понимает, тем более столица Астана находится в северном Казахстане. И заявление не только, ну, скажем так, господина Лимона, но всех остальных, что Северный Казахстан, целинные земли, это, как обычно, исконно русские земли.
Ну, ничего нового. Но, с другой стороны, смотрите, ведь Казахстан же равным счетом, как и Беларусь или Армения, они находятся в фарватере вот этой российской политики. Зачем, как бы, аннексировать то, что и так у тебя, как бы, там, управляемо?
Вот смотрите, до 13-го года мы тоже были, как бы, вроде вот в фарватере, но, тем не менее, планы аннексии Крыма и всего остального в российском генштабе были. А сейчас парадоксальная ситуация. Россия возрождается как империя. А империя может существовать только при наличии внешнего врага и постоянных, скажем так, хоть мелочных, пусть это будет избушка лесника, 4 метра границы, но это будет наше, и мы вернули, мы соединили. Поэтому будем надеяться, что, ну, скажем так, у великого русского народа имперский угар скоро закончится, если без пессимизма.
Валерий, ну, все-таки какие прогнозы ваши? Обойдется ли вот этот День Победы в Луганске без провокаций? Есть ли у вас какая-то такая информация?
Вы знаете, как-то, ну, скучно. Любое блюдо без соуса не идет. Что-то будет. Ну, традиционно, как обычно.
Возможно ли они вот в условиях такой строгой, наверное, не знаю, строгого контроля?
Любая провокация – это, извините, обострение ситуации. Если оно нужно будет, то его сделают. Будет контроль, не будет контроль, будут международные наблюдатели, будет миссия ОБСЕ, международные полицейские силы Кейфора. Если провокация запланирована, если звезды зажигают, то это кому-то нужно.
А на ваш взгляд, нужна ли в Луганске кому-то запланированная провокация?
Ну, вы знаете, я, извините, не на должности не нашего, скажем так, президента и не на должности самопровозглашенных руководителей.
Но вы луганчанин. И, наверное, интересуетесь
да,
тем,
вы
что
знаете,
происходит.
По большому счету, мне вот эти два года с 2014 года вообще они никому, как выяснилось, не нужны были. Но, тем не менее, вы видите, мы предполагаем, а судьба и тех, кто выше располагает.
Я напомню, у нас в студии Валерий Снегирев, историк из Луганска, и продолжим мы беседу буквально через несколько секунд.
Валерий, ну а вот что касается коммуникации с Луганском, все понятно, да? На данный момент, увы и ах. Это так, с этим надо считаться, но это надо принимать, нравится нам это или нет. Что касается консолидации людей из Луганска, быть может, тут в Киеве, и вы, поскольку историк, да, то, может, есть возможность коммуницировать и объяснять какие-то вещи, которые непонятны и там, в Луганске, и тут уже, там, находясь в Киеве, во Львове, в других городах для выходцев оттуда?
Вы знаете, можно даже комплимент сделать.
Кому?
Вам.
Мне спасибо. В таком случае только с Валей вдвоем. Вот если,
да. Вашим коллегам берем более глобальный. А как ни парадоксально, эти ребята, которые в 2014 году затеяли русскую весну с подсказкой кураторов северного соседа, они пересолили в отношении вас. И получилось так, что, ну, я не побоюсь этого слова, все вменяемые, нормальные, я бы сказал, цвет журналистики, который действительно может делать удобоваримый медиапродукт, они просто покинули. Да, потом кто-то вернулся, кто-то устроился. Ну, я Юру Юрова никогда журналистом не считал и считать не буду. Я Привин не считал журналисткой. Это бы, несмотря на то, что у нас заслуженный журналист Украины. А то, что вы сейчас делаете, это вот как раз сегмент гражданского общества. Вы, знаете, как волонтеры в 2014 году заткнули бреши Министерства обороны. Так вот, вы сейчас волонтерством, это действительно волонтерство на идеологическом фронте, вы сейчас закрываете амбразуры, то, что не дорабатывает наше государство.
При помощи вас. Абсолютно.
Спасибо. Комплимент на комплимент получился.
Вот так и завершим нашу беседу.